Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла к Коринфянам. И напомню, что читаем мы 11 главу, в которой апостол Павел говорит о тех доказательствах своего апостольства, в котором усомнились христиане города Коринфа, христиане, которые стали таковыми именно по проповеди апостола Павла. И мы уже сказали, что доказывает свое апостольство Павел двояко. Во-первых, приводя количество страданий, перенесенных им за Христа, во-вторых, кратко и свидетельствуя о степени полученных откровений. Здесь особенное внимание заслужит именно количество перенесенных страданий. Это тоже характерно для апостола Павла. Он говорит не о чудесах, он хвалится не чудесами, не знаменем, не количеством исцеленных или воскрешенных людей, которые, несомненно, были, как мы знаем из книги «Деяний святых апостолов», но он не об этом говорит. Он говорит, что мера любви к Богу и мера любви к человеку, мера полученной благодати исцеляется количеством перенесенных, перетерпленных скорбей. Кто много любит, тот много страдает. Вот такая зависимость, такая вот схема у апостола Павла им нарисована. И это действительно так. Ну, основанием для такого мировоззрения, для такого умозаключения является сам Христос, который так возлюбил мир, так возлюбил людей, так возлюбил Бога по человечеству своему, что был верен до конца, до смерти крестной, и все это претерпел, и потому был вознесен на высоту небесную по человечеству своему. И для апостола Павла это является общим принципом христианства. Чем больше человек любит Бога, тем больше ему назначено страдать. Чем больше ему назначено страдать, тем большую благодать он получит. То есть степень любви, что действительно эта любовь Богу угодна, что это действительно любовь, и Бог ее принимает, измеряется количеством тех скорбей, которые терпеливо переносит человек. Второй момент, на который ссылается как доказательство апостол Павел, это откровение, которое он получил. Он рассказывает о некоем человеке, говоря о самом себе, который был вознесен до третьего неба и слышал некие особенные слова, который пересказать не может. Это тоже характерное свидетельство. На самом деле любой внимательный человек понимает, что не только божественные слова, что вообще любой опыт человек, действительно реальный, жизненный опыт пересказать другому человеку невозможно. Этим опытом можно поделиться. К этому опыту можно приобщить. Но приобщить это тоже, наверное, хорошо в опыте житейском. Но поделиться можно этим опытом только тогда, когда сердце человека, другого, раскрыто для того, чтобы воспринять этот опыт. Когда он доверяет мне, когда сердце его раскрыто, он внемлет, и, главное, есть некие отношения взаимолюбви между двумя людьми, когда они не столько слышат слова, сколько интуитивно, сердцем к сердцу прикасаются к опыту другого человека. Но и тогда никто никогда до конца не может сказать, что опыт, значимый для него опыт, он смог адекватно передать и донести для другого, потому что каждый все равно поймет так, как может понять. Всегда остается и некая невысказанность, есть нечто, что мы высказать не можем, есть некая непонятость, есть нечто такое, чего мы понимаем именно так, как мы понимаем, А может быть, тот человек, который переживал опыт, понимает это несколько иначе. Если это очевидно, любой внимательный человек это знает для вещей просто человеческих, насколько это важнее, насколько это значительно для вещей, связанных с божественным откровением, с бытием Божьим, в принципе, невидимых и невыразимых, потому что все, что касается Бога, до конца никогда выражено быть не может. Невыразимость его, некое существенное его свойство, потому что он совершенно непознаваем, непостижим в своей сущности для человека. И выразить очень трудно. Человек пытается, он выражает в этом все богословие, и христианство пытается выразить этот опыт, но ища, вымучивая те слова, очень зыбкие, хрупкие, неточные человеческие слова, которые могут выразить на языке, понятном человеку, некие божественные реальности, постигнутые опытом. Я еще раз подчеркну, опытом. Все христианство – это опыт. Все истины, которые, о которых свидетельствует христианство, это истины, полученные через опыт, не посредством какого-нибудь размышления философского или каких-нибудь там силлогизмов, выводов, каких-то интеллектуальных изысканий на основании наблюдаемого в мире или прочитанного в книгах. Нет, христианство – это опыт, когда человек познает Бога и предстоит Богу в этом опыте, он познает очень важные истины, и эти истины пытается изложить, раскрыть, выразить на языке вот очень мало подходящего к выражению подобных истин. И в этом отношении вся, не только вся жизнь, не вся жизнь христианская, все христианство есть выражение опыта богообщения, но и даже догматика, кому-то кажущаяся совершенно скучным, а порой ненужным предметом, на самом деле является выражением опыта богообщения. Все, что есть в христианстве, это опыт. Прежде всего, и в основном, это опыт. И поэтому его невозможно игнорировать, и очень трудно как-то вести сугубо философский дискурс, спор, полемику, потому что изначально именно богословие и догматическое богословие, и священное писание, и понимание священного писания вытекает из опыта богообщения, и только как бы в среде этого опыта богообщения и могут происходить некие обмены мнением, опытом, свидетельством именно между людьми, имеющими тот или иной опыт этого богообщения. Тогда внутри этой среды, собственно, внутри церковной среды, потому что все имеющие опыт богообщения принадлежат церкви, и все принадлежащие церкви должны иметь этот опыт богообщения, и вот в рамках этой церковной среды только и может быть понят, передан этот опыт богообщения, изложен и выражен. Вне церковной среды все это вышулащивается, все это выхолащивается, становится пустым, просто оболочкой, никакого содержания не несущей. Но в связи с этим, вот откровениями, в связи с этими подтверждениями своего апостольства, апостол Павел говорит и еще об одной важной особенности, очень личной. И не случайно говорит сразу после того, как упоминает о дивном откровении, когда он был вознесен на третье небо. Он говорит в 12 уже главе второго послания своего к Коринфянам, начиная с 7 стиха, он пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Интересно, великий апостол, великий молитвенник, человек, восходивший до третьего неба, человек, исцеляющий, воскрешающий, человек, потрудившийся больше всего на ниве проповеди о Христе, является удручимым от ангела сатаны, как какой-нибудь простой грешник, как какой-нибудь за беззаконие плоти своей преданный сатане человек, как какой-нибудь болящий или одержимый, и ничего не может сделать. Ничего. Человек, умеющий говорить на разных языках по благодати Святого Духа, человек, Духом Святым, исцеляющий людей, не может исцелить самого себя, не может прогнать ангела сатаны, несмотря на то, что он апостол и апостол признанный. Как это все не соответствует нашему представлению о духовной жизни, нашему представлению о том, что такое хорошо, а что есть плохо, что является действительно честным, благочестным, а что является нечестным и нечестивым. Все совсем не так, как мы привыкли думать. Мы видим человека, который страдает и мучается, и считаем, что он грешник. Мы видим человека, который цветет здоровьем, все у него успешно, все дела идут ладно, все у него хорошо, и вообще человек мирный, душевный, добрый, и очевидно, что это благодатный человек. Мы смотрим на лицо, а Бог смотрит на сердце. Апостол был мучим, потому что такова была воля Божья, и он смог и это принять, и это вытерпеть. Известен из древнего патриарха случай, когда один святой старец, будучи удручаемый постоянными обращениями к нему прихожан, странников, паломников, за разными духовными назидательными вещами, расстроился до такой степени, что стал молиться, что Бог дал ему ангела сатаны, чтобы дал ему беса, который бы у всех на глазах его мучил. И молитва старца была исполнена, к нему перестали ходить люди обращаться, а он спокойный, радостный и мирный дожил свой век, общаясь только с Богом, не чувствуя никаких больше обстоятельств, мешающих его смирению и молитве. Хотя так бес его и мучил. Вот такие вещи нам непонятны. Как? Для нас очевидно, что человек грешен, раз он страдает. А на самом деле все не так. И очень трудно порой говорить об этом. Но Слово Божье вынуждает нас признать, что иногда и присутствие ангела тьмы, беса в жизни того или иного человека является нужным, является неким выражением воли Божией, не воли Божией наказывающей, а воли Божьей спасающей. Но самый, может быть, характерный пример из Ветхого Завета – известный праведник Иов. Но мы мало читаем Ветхий Завет, а в Новом Завете вот Павел почти в такой же ситуации. Чем более праведный, чем более любящий Бога человек, тем вот оказывается как-то суровее, измождённее его жизнь перед Богом оказывается. Конечно, это не для того, чтобы человека помучить, все это, как и сам Павел говорит, ради смирения, чтобы не превозносился. Опять-таки, мы думаем, что высота откровений и прозрений духовных предполагает чистоту человека, свободу от бесовских наваждений. И вдруг совсем не так. Оказывается, чем удивительнее откровение получает человек, чем более глубже его прозрение, тем, оказывается, он к нему ближе бес. Вот кроме апостола Павла, известный эпизод, скажем, преподобный Силуан Афонский. или преподобный Серафим Саровский, много лет боролся с бесами, знает их власть и силу, хотя вроде человек чистый, человек заведомо святой, ему-то за что такие скорби и наказания? Оказывается, есть в этом некая закономерность простому мирскому человеку, душевно воспринимающему духовные вещи, не вместить, как это действие ангела сатаны может не только быть совместимо с высотой откровений, но и напрямую зависеть от этой высоты откровений. Оказывается, что сама одержимость ангелами тьмы может служить и врачеством, и орудием спасения человека. Что это за ангел сатаны, конечно, сказать трудно. Версии высказывались самые разные, но в последнее время преобладающим вот у специалистов, изучающих Новый Завет, является представление о том, что это была эпилепсия. Этого нельзя утверждать совершенно однозначно, этого нельзя доказать, хотя очень много фактов новозаветной книги Деяний являются, косвенно подтверждают это и присутствие постоянное врача Луки, и немощь плоти, на которую все время указывает апостол Павел, которая может быть препятствием к тому, чтобы слушать его. И некоторые другие вещи, очевидно, можно найти в Новом Завете косвенные доказательства, что это возможно, была эпилепсия. Но я бы просто призвал, чтобы люди не говорили, будто, как это принято в современном мире, наука доказала. Доказать этого невозможно. Просто большинство специалистов, изучающих Новый Завет, они сходятся к тому, что, скорее всего, это было именно так. Но, возможно, было иначе. Точно утверждать не можем. Мы не знаем. Священное Писание не дает нам совершенно точных, беспрекословных утверждений, подтверждений тому, что это было. Нам-то важно понять другое. Никакая болезнь, никакая скорбь мучила Павла, а то, что сила-то Христова совершается в немощи. Иногда человеку крайне важно быть в немощи, крайне важно сознавать свою немощь. Именно это сознание своей немощи, которое постоянно человек сознает, постоянно находится среди разливающей, потрясающей, смывающей его немощи, но благодаря этому он не превозносится. Благодаря этому он смиряется, благодаря этому он познает очень важные духовные вещи, как это ни покажется многим странным, парадоксальным и несовместимым. Более того, апостол Павел уже в 13 главе скажет по этому поводу, скажем, в 9 стихе: «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сем-то и молимся о вашем совершенстве». То есть сознание немощи, постоянное ощущение собственной немощи, такой не просто слабости человеческой, а какой-то из ряда вон выходящей немощности, оказывается, является неким важным элементом, доступным только близким Бога, только тем, кто близок Ему, только тем, кто Его сильно любит. Это своего рода особое доверие Бога человеку. Он может перенести даже собственное ничтожество, немощь постоянную, и не впасть в отчаяние, в уныние, а продолжать то дело, которому призван. И очень часто, что людям вот таким близким к Богу, им немощь, а всем прочим сила. И вот это противопоставление сильных новоначальных, сильных и дерзких, неопытных, и немощных, сокрушаемых и сокрушенных, но своих Богу, оно очень характерно, очень. Оно нашло интересное выражение в опыте, может, по преимуществу русского старчества, когда все наши старцы были облажены какой-то, ну вот, просто вопиющей физической немощностью. Ну, скажем, вот отец Серафим, постоянно болевший, особенно вот сокрушенный тем разбойным нападением, которым удалось пережить. Амвросий Оптинский, который тоже, как известно, переживал мучительные, просто удивительные приступы своей болезни. Иоанн Кронштадтский, умирающий от рака. Варсонофий Оптинский, вроде офицер, но и физически, а главное, духовно очень сильно страдавший, в том числе и от нападок бесовских, но по преимуществу от ненавидящих его людей. И так, в принципе, многих можно, вот если всмотреться в их судьбу, мы видим, что и физические, и душевные, и духовные скорби были у них очень сильными, но при этом они были очень снисходительны ко всем приходящим и ничего от них не требовали, никакими неудобоносимыми бременами их не обременяли. Собственно, таков и был Христос, так как пишет о нем апостол Павел тоже в 13 главе. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он распят в немощи, но жив силой Божьей, и мы также, хотя и немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас». То есть Христос был немощный, и все близкие ко Христу свою близость подтверждают именно погружением в немоществование, и при этом окружающие их люди, наоборот, ощущают какой-то преизбыток сил. Но заключается 12 глава словами: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по прошествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте блудодеяния и непотребстве, какое делали». Ну, апостол Павел перечисляет то, чего не должно быть в христианской общине. А если это есть, то есть ссоры, гнев, зависть, клеветы, ябеды, гордости, беспорядки разные, бесчинья, если все это есть, то вина, причина, вина по-славянски это означает причина, то причина в том, что есть некогда совершенные и нераскаянные грехи. Именно нераскаянность является причиной нестроения, совершающейся в той или иной христианской общине. А нераскаянность бывает только потому, что человек забыл о себе. То есть вместо того, чтобы внимать себе, слушать себя, человек заботится о других. Значит, он забыл о собственном покаянии. Вот когда человек, вместо того, чтобы помнить о своих грехах и не допускать греха внутри самого себя, начинает видеть грехи в других, вот тогда и возникает нестроение в общине. Павел сознает, что если это происходит, то он, конечно, есть ему за что себя укорить, есть повод для смирения. Но виновен в этом не Павел. Виновны в этом те, кто не раскаялись, кто не хотят оставлять злых дел. Он все делал, чтобы не дать повода ищущим повода. Он все делал, чтобы их научить. И хотя, видя, что община Коринфа разрушается, он страдает и сокрушается, в этом и есть повод для смирения, но он знает, совесть ему свидетельствует, что он чист от крови всех, потому что все, что надо, он им говорил. Ну и в заключение несколько слов о 13 главе, заключающей второе послание апостола Павла Коринфянам. Тем более, что некоторые стихи из 13 главы мы уже рассмотрели. Только немножко нам осталось, как бы подводя итог вот той духовной установки, которой завершает свое послание апостол Павел. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? разве только вы не то, что должны быть. Испытывайте себя, а не других. Исследуйте себя и Писание, не исследуйте других. Познай самого себя – это и аскетическая традиция, как он пишет апостол Павел, послание к Тимофею, вникай в себя и учение. Если человек не может рассуждать о том, что внутри него, если он не может знать самого себя, если он не знает, есть у него опыт богообщения или нет, то это значит только о том, что у него этого опыта нет. Потому что опыт, он всегда в силу своей вот сущности, опыт то, что человеку должно быть ведомо. Если человек не знает, есть у него опыт богообщения или нет, то, стало быть, этого опыта нет. И вот про это состояние апостол Павел и говорит, что если вы не знаете, что в вас Христос, то вы не то, чем должны быть. Симеон Новобогослов вообще утверждает, что человек, не знающий опыта богообщения, не знающий, Христос ли в нем, этот человек просто мертв. Потому что живой человек, живущий со Христом, не может не знать Христа, не может, хотя бы в самую малейшую степень, не может у него отсутствовать опыт богообщения. Всякий человек в церкви приобщается этому опыту, а если этого опыта нет, значит, как говорит апостол Павел, есть нераскаянные грехи, и человек должен познать эти грехи и раскаяться в них. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Заканчиваем и второе послание апостола Павла Коринфянам. До свидания и храни вас всех Господь.